Братья, мы подходим с вами к такому периоду в истории нашего государства, такому очень бурному, когда началась Вторая мировая война, потом эта война продолжилась уже в границах нашего государства. И существует очень много разных взглядов на события того времени и на предвоенный период, на историю самой войны, на те события, которые происходили, разные оценки. И также послевоенной истории, потому что война закончилась, но события, в общем-то, достаточно бурно продолжались и в пределах нашего государства, политическая борьба обострялась, новые витки были репрессий. В конце концов, достаточно необычно закончилась жизнь руководителя государства. И в отношении смерти Сталина тоже существуют, по крайней мере, разные версии. Поэтому я хотел бы, дать несколько рекомендаций, таких очень общих в отношении литературы, произнести несколько имен, кого бы я рекомендовал прочесть для того, чтобы познакомиться с разными точками зрения и оценить эти точки зрения. Может быть, это кому-то поможет, кто будет заниматься историей, или хотя бы, просто хотя бы для себя на любительском таком уровне. Прежде всего, это такой скандально известный, очень часто порицаемый автор, как Виктор Суворов. Это псевдоним. Бывший военный разведчик, который в конце 70-х ушел к британцам. И в дальнейшем он опубликовал много трудов. Там у него есть и автобиография, есть книга о советской армии, есть книги о спецназе, есть много трудов, написанных в такой публицистической манере, о истории нашей страны. Это его такая очень важная тема. Есть и художественные, кстати, произведения, неплохие. Я бы рекомендовал познакомиться с его произведениями, чтобы увидеть его точку зрения. Не читайте отзывы. Обычно отзывы пишутся, не по существу, а просто поругаться. Это спор, как Жванецкий описывает спор. Надо обсуждать не вопрос, не суть вопроса, а надо обсуждать автора. То есть надо обсуждать, кривые у него ноги или прямые, лысый он или какая форма у него носа. Поэтому в основном обсуждения приблизительно такие, а по сути говорят очень редко. Поэтому лучше прочтите сами, познакомьтесь и сделайте собственные выводы. В первую очередь прочтите «Ледокол». «Ледокол». Да, «Ледокол» – это такое, самое важное из его произведений, написано очень давно уже. Особенность его подхода в том, что он работает только с открытыми источниками, официальными публикациями, в прессе, заявления, которые были опубликованы, мемуары, воспоминания тех или иных людей. То есть исключительно на открытых источниках. Просто с помощью такого анализа этих источников, с помощью сопоставления этих источников, он делает определенные выводы, как, в общем, все происходило. Поскольку долгое время он работал в военной разведке в качестве аналитика, поэтому для него это привычный труд. Итак, ледокол, ну там дальше есть день М, ну и продолжение. Вот познакомьтесь с этими книгами. Если вас это заинтересует, вы там можете продолжить изучение его работ. Они там последовательно обсуждают те или иные аспекты развития войны, некоторые фигуры, предвоенный период. Там есть у него книга «Очищение», о репрессиях 37-39 годов. Есть у него книги по послевоенной истории, книги, посвященные Хрущеву, Жукову, их роли, борьбе за власть, переворотам, которые они устраивали, о Карибском кризисе. Мне кажется, это интересно. По крайней мере, читать это точно интересно. Мне кажется, это не будет потерянным временем. Во-вторых, уж точно я бы рекомендовал прочесть книги Солонина, Марк Семенович Солонин. У него совершенно другой подход к обсуждению материалов. Он использует в основном архивные материалы. Не только там открытые источники тоже, но в основном работа построена на архивах. То есть сводки, донесения, протоколы. И он обсуждает начальный период войны очень подробно, буквально даже первые дни, какие были потери войск, как развивалось вот, в динамике, что происходило. И тоже делает определенные выводы, почему, например, война пошла именно таким образом, несмотря на всю гигантскую, титаническую подготовку руководства страны к войне. Все 30-е годы подготовка шла. В конце 30-х она просто была настолько интенсивной. Огромное количество вооружений, огромное количество войск скоплено у границы. То есть все, кажется, было готово, и катастрофическое начало войны. Там огромные потери. Сдача в плен. Невероятный коллаборационизм, то есть по масштабам, откуда все это взялось. Он анализирует, делает определенные выводы, познакомьтесь. Мельтюхов. Михаил Иванович Мельтюхов, профессиональный историк. Человек, который критически относится к тому, что пишет Суворов, обсуждает детально предвоенный период, соглашения между государствами, которые были на тот момент, политические события, тоже вот эту динамику все он обсуждает. Читать непросто его, потому что там это, знаете, научная монография, в которой детально разбираются всякие вопросы, и язык такой, ну, наукообразный, поэтому читать непросто, но вдруг кому-то будет интересно, познакомьтесь. Например, там у нее есть книга «Освободительный поход Сталина». Еще одно имя я назову. Это Юрий Георгиевич Фельдшинский. Вы знаете, это человек с неоднозначной репутацией, журналист, историк. У него есть публицистические работы. Так вот, я бы советовал прочесть не его какие-то журналистские расследования, а книга называется так «Сборник документов». Есть у него «Оглашению подлежит СССР, Германия, 39-41 годы». Это документы и материалы. Вот тут это не журналистское расследование, это сборник материала, сборник документов, подборка документов. То есть, если вам интересно познакомиться с фактологическим каким-то материалом, то вот такой, такой сборник есть. Еще по некоторым отдельным темам в истории СССР я бы посоветовал Авторханова. Авторханов Абдурахман Гиназович. В свое время знаменитый человек. Его книги находились только в специальных библиотеках. Вообще, то есть именно его книги, этот автор был запрещен в Советском Союзе. Ну, вот, например, как там Солженицын, да. За его книги человека могли просто вот посадить. С его книги могли знакомиться только, ну, там, допустим, партактив, работники государственной, значит, органов государственной безопасности, только так. В специальных библиотеках книги его хранились, но в общем доступе нет. Это человек из партийного актива 20-х годов. В конце 20-х он учился там в школе красных профессоров. В общем, из интеллектуальной партийной элиты. И у него есть книги, в частности, «Технология власти». Это о борьбе Сталина с его политическими оппонентами, с его соперниками. Это конец 20-х, начало 30-х годов. То есть как он, в общем-то, справлялся со всеми своими бывшими соратниками, там, Рыковыми, Зиновьевыми, Каменевыми, Бухаринами и так далее. Вот со всей вот этой вот плеядой ленинцев, гвардии, которая когда-то совершала Октябрьский переворот. Вот как он со всеми боролся, как все это развивалось. В общем-то, это происходило на его глазах, и он это описывает. Знаете, читать книгу немного тяжело, знаете, в эмоциональном смысле. Не то, что она сложно написана, нет, а читаешь, как вот... Ну, это, знаете, как наблюдение за змеями, да? Там вот этот клубок, там друг друга они кусают, и вот в эмоциональном смысле устаешь от всего вот этого кошмара. Но фактов там излагается много, он, так сказать, писался, так сказать, по натурному материалу. И еще у него есть книга «Происхождение партократии». Ну, это, в общем-то, из той же оперы. А одна книга просто сделала его когда-то знаменитым в определенных, да, кругах. Это книга «Загадка смерти Сталина». На самом деле Суворов в свое время ознакомился с этой книгой. И, в общем-то, тот метод, которым пользуется Суворов, точно такой же, каким пользуется Авторханов. То есть Авторханов вот в этой книге «Загадка смерти Сталина», кстати, читается вообще легко на одном дыхании. Просто как триллер, да, там как детектив. Он проводит анализ тоже исключительно на открытых источниках. То есть показывает, как развивались события, там, начиная с 19-го съезда партии, который проходил в 52-м году, и какие принимались решения, какое было поведение разных партийных бонзов, и к чему это все могло подойти, во что должно было вылиться. И его вывод состоит в том, что смерть Сталина была совершенно не случайной, что это было удавшееся покушение. То есть соратники, ближайшие соратники Сталина составили заговор. Это куда входили Берия, Булганин, Маленков, Хрущев. Вот. Они устроили заговор с целью, значит, ликвидации Сталина. И у них все получилось. Это интересная очень книга. Я бы просто вот ее рекомендовал к прочтению. Еще одна книга одного из историков, ну уже там не запальных, да, но Ирина Владимировна Павлова механизмы сталинской власти, становление и функционирование с 17 по 41 годы. Тоже очень интересное произведение. Написано просто, ну, как человеком совершенно другой среды, но который приходит где-то к похожим выводам, делает похожий анализ. И в отношении, может быть, мемуаров, братья, я бы просто настоятельно рекомендовал прочесть одно произведение. Это воспоминания. То есть это мемуары одного человека. Звали его Николай Александрович Никулин. Он просто рассказывает о том, как он прошел войну. Причем именно в солдатско-сержантском составе. Он был призван на Ленинградский фронт, ленинградец, там 18 лет, он пошел на войну по призыву и невероятным образом он остался жив. После войны он там закончил институт, он работал в Эрмитаже, один из там ведущих специалистов был. И он просто когда-то в 50-е, где-то 60-е где-то годы постепенно писал вот эти мемуары, причем в стол. То есть они не были предназначены для публикации, потому что в те годы опубликовать это было просто совершенно невозможно. То есть это нереально. И только вот в 90-е годы возникла возможность опубликовать эту работу, и он ее опубликовал. Называется просто так «Воспоминания о войне». То есть такое обычное, ничем не выдающееся название «Воспоминания о войне». Братья, это лучшее, что я что-либо читал из воспоминаний. Показывает войну, как она есть. Я уверяю вас, эта книга просто не оставит вас равнодушными и оставит такой неизгладимый просто след в вашей душе. Можете ничего другого не читать, вот эту хотя бы книгу прочтите. И есть большой такой огромный пласт литературы, художественной литературы о войне. Очень часто эта литература такая героистическая, да, там о подвигах, о приключениях где-то. Что-то интересно, что-то менее интересно. Но из всего вот этого ряда выбивается произведение одного автора. Это очень известный советский писатель Виктор Астафьев. Может быть, слышали о таком, если литературой интересуетесь. Виктор Астафьев. Вот его книги о войне, его художественная проза совершенно не похожа ни на что другое. Виктор Астафьев. Если интересно, прочтите, например, там «Проклятые и убитые». Ну, вот небольшой обзорчик такой. Мне кажется, интересоваться историей – это полезно. И надо иметь какой-то более-менее здравый взгляд о том, что было в нашем прошлом. Хорошо? Вопросы есть? Ну, тогда… Может быть, есть вопросы по вчерашнему материалу? Нет? Ну, тогда у нас сегодня что, начало войны? Немножко там военный период, Ну, главное для нас там создание союза, да, одного. Специфика, новые особенности работы власти с церковью и к чему в конце концов это привело. Итак, братья, мы с вами говорили вчера о том, что Советский Союз, в общем-то, огромные силы направлял на подготовку к войне. Это азбука марксизма. Война мировая, причем война, необходима для мировой революции. То есть другим образом совершить мировую революцию невозможно. Обычной почве, при обычном развитии государства, идеи марксизма никто почему-то принимать не хочет. Поэтому необходима ситуация войны, хаоса, разрухи, где можно вот в такой именно обстановке захватить власть и распространить ее там как можно шире. И так нужна война. И поэтому Советский Союз усиленно готовился к войне. Как вы помните, в Советском Союзе не только там в 30-е годы, но и после Великой Отечественной и практически до самого конца существования Советского Союза с товарами народного потребления почему-то были большие проблемы. Да? Вот. У нас было много танков, да, мы производили огромное количество боеприпасов, различного военной техники, но с самыми простыми вещами, типа кастрюль или мебели, у нас были проблемы. Один из преподавателей в отношении экономики в советский период говорил так, вот есть товары категории А и Б. Вот он говорил, запомните, дети, А – это оборона. Да? То есть есть товары категории А. А – это то, что идет на оборону, то есть то, что идет на военную сферу. Так вот, вообще-то невозможно выпускать в равной степени много товаров категории А и категории Б. Будет приоритет или в одну, или в другую сторону. Вот в Советском Союзе всегда было в сторону литеры А. И запомните, братья, Советский Союз вступил в войну не в 1941 году. Советский Союз вступил в войну в 1939 году. Именно в Европейскую войну. До этого, да, там еще были войны, Советский Союз участвовал и на Востоке в войнах, но в Европе Советский Союз вступил в войну 17 сентября 1939 года. 23 августа 1939 года был подписан известный документ, который сегодня называется как-то вот пакт Молотова-Риббентропа, да, вот этот пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией. Вот в этом документе, в этом договоре была секретная часть, секретные протоколы, согласно которым, и они были потом опубликованы, ну, позже уже там, гораздо, к концу Советского Союза. В этих протоколах содержалась информация о разделах сфер влияния после начала войны, после того, как Германия будет продолжать совершать там свою агрессию, распространение своего влияния, в том числе военным путем, не только угрозами. И вот эти вот сферы влияния были четко очерчены. И Советскому Союзу отходили территории значит, восточные территории Польши, часть Бессарабии, Финляндии и вот прибалтийские государства. Вот эта часть входила в сферу, так сказать, интересов Советского Союза, и Германия признавала вот эти интересы. Поэтому такая вот интересная ситуация. Как мы сегодня знаем, 1 сентября фактически является датой начала Второй мировой войны, после того, как немецкие войска перешли границу Польши. Через два дня, 3 сентября, Великобритания и Франция объявляют войну Германии, потому что у них был договор с Польшей вот о военной, взаимной военной помощи. И 17 сентября уже части Красной Армии переходят границу Польши. И, в общем-то, Польшу-то поделили пополам примерно. Часть отошла Германии, часть отошла Советскому Союзу. Но интересно, что Советскому Союзу никто войну не объявлял. Но должны мы с вами помнить. И, значит, экономика была уже с этого времени поставлена на военные рельсы. Уже в это время проводятся специальные решения о подготовке к войне. Кстати, с 1 сентября 1939 года вводится всеобщая воинская повинность в Советском Союзе. То есть, в общем-то, страна действительно готовится воевать. И к лету 1941 года Советский Союз уж точно был готов воевать, причем воевать на... Возможности ведения войны были чрезвычайно широкие и в отношении вооружений, и в отношении подготовленных сил. Но война пошла не так, как планировало руководство. Есть, в общем-то, серьезные аргументы в пользу того, что Советский Союз собирался совершить акт агрессии в отношении Германии. В общем-то, знаете, то, каким образом оправдывалось политическое военное руководство Германии на Нюрнбергском процессе, что Германия напала на Советский Союз в виде, это просто была превентивная, да, мера, то есть защитная мера. В общем-то, в определенном смысле они сказали, ну, говорили правду. Советский Союз действительно собирался напасть на Германию, но Гитлер успел первым. И вот один есть важный вопрос, на который очень трудно ответить. Почему, несмотря на огромное количество вооружений, несмотря на огромное количество возможностей, и даже несмотря на то, что Германия напала первой, почему мы потеряли столько сил, столько средств, и почему немцы захватили там Киев, почему немцы блокировали Ленинград и подошли просто к стенам Москвы? Как так получилось, что за несколько месяцев войска немцев продвигались по 30 километров в день? То есть, ну как так? Западная часть страны настолько была насыщена нашими войсками, там было 3 стратегических эшелона. И немцы столкнулись с тем, что они, о чем они даже не подозревали. Их разведка работала, в общем-то, крайне плохо. Они не знали ни о новых системах вооружения, которые были у Красной Армии, ни о гигантских стратегических запасах, не в общем-то, а стратегических эшелонах втором и третьем. И все равно они подошли к стенам Москвы. То есть в руководстве страны была такая паника, в общем-то, в то время, в осенью 41-го года, что, вероятно, вы знаете, огромное количество учреждений, государственных учреждений из Москвы были эвакуированы. Эвакуированы, кстати, куда? Да, в Куйбышев, ну, в Самару. Здесь была вторая столица создана. И как это все так получилось? Как страна, которая готовилась в течение многих лет к войне, проиграла начальный период войны? И, кстати, и потом было все непросто. 42-й год был тоже катастрофический. Немцы вообще к Волге подошли, да? То есть, если бы они форсировали Волгу, то в районе вот Сталинграда, то, в общем-то, они могли выйти к Каспийскому морю, а значит, отрезали бы нефтяные месторождения. Почему все так вот складывалось? Братья, читайте литературу, о которой я вам говорил. Там это обсуждается. Поэтому познакомьтесь хотя бы с некоторыми книгами. Особенно просто рекомендую. Прочтите Никулина. Это будет полезно, и это важно. Хороший вопрос, почему народ не хотел воевать? Да. Да. Да, несмотря, да, это правда, несмотря на то, что народ готовили, несмотря на то, что сделали, кажется, все для воспитания, да, нового человека, ликвидировали всех противников идеологических, да, там, в том числе противников в виде религиозных организаций, как мы говорили. Все, кажется, зачистили поляну, да? Ни одного неправильного ростка. Все рядами и колоннами, все, что нужно нам растет и нами посажено. Но можно увидеть и по войне, и даже по концу 30-х годов. Одно дело, знаете, ура-патриотизм такой внешний и готовность голосовать за все, что угодно. Но другое дело, о чем люди думают и как к этому относятся. Еще один момент. Значительная часть людей, которые были в армии, которые были военнослужащими, которые призывались, они были откуда? Они же были из деревни. Индустриализация, да, и вместе с тем урбанизация привели огромное количество людей из деревень в город. Это изменило социальный уклад, это изменило, кстати, город. Ну, это отдельный разговор, но все равно значительная часть людей – это люди из деревни. Что они видели в деревне? Они видели голод, они видели насилие, они помнили, в общем-то, коллективизацию. И вот вопрос возникает, а за что воевать? То есть готовы ли бы ли они вот действительно воевать за вот товарища Сталина и за политработников? Не зря же уже в 41-м году создаются заградительные отряды. Знаете, да, что такое заградительные отряды? Да, это за спиной войск стояли войска НКВД, которые реально пулеметами гнали людей вот вперед. То есть ни в одной стране мира не было загранотрядов. Заградотрядов, да, заградительных. Ну вот вопрос, почему? Почему наших военнослужащих надо гнать вперед, да, вот таким угрозой лишения жизни? Это странно, если мы говорим, что вот солдат Красной Армии, он политически подкован, да, и он, значит, мотивирован правильно. Вот нет, получается. Всю войну они существовали. Всю войну существовала военная контрразведка СМЕРШ. Чем она занималась? Вот чисткой военных рядов постоянной. Это самые страшные люди в войсках. Итак, люди, правда, не хотели воевать, массово сдавались в плен. И вот вопрос сотрудничества с врагом – это, ну, один из таких, знаете, темных мест Великой Отечественной, темных в смысле, об этом не хотят говорить, об этом от этого отмахиваются и говорят, ну, может, это там, это были единицы, но слушайте, там, по-моему, в 43-м или 44-м уже годах порядка 600 тысяч бывших советских военнослужащих воевало на стороне вот вермахта. Сначала там 42-го года где-то их принимали как ну, выполняющих различные хозяйственные работы, а потом они уже были и воевали. И это не русская освободительная армия там Власова, да, это совсем отдельно. Русская освободительная армия — это еще один вот пример. Ну, фигура Андрея Андреевича Власова — это просто уже как демонизированная, да, фигура, вот, проклятая всеми. Но вопрос возникает, почему огромное количество офицеров Красной Армии, генералитета Красной Армии, не все, конечно, но огромное количество по сравнению, ну, вот, со всеми другими армиями мира вообще когда-либо это встречалась какая-нибудь ситуация. Не было такого, чтобы столько высших офицеров перешло на сторону врага. Сдавались? Или попадали в плен и переходили на сторону врага? Почему? Да, были герои, которые отказывались, но как так, что десятки, десятки высших офицеров, генералов, они служили на стороне врага. Как так возможно? Значит, что-то все-таки не так с советским было государством. Не хотели воевать? Андрей Андреевич Власов, один из лучших полководцев, кстати, сталинских полководцев, был в числе первых награжденных за освобождение, ну, битву под Москвой, да, вот, отбросили, когда немцев от Москвы, зима 41-42 годов. Жукова не наградили за битву под Москвой, Власова наградили. Это действительно был очень талантливый полководец. Но в 42 году он попал в плен, причем, ну, не по собственному, как бы, желанию, это была просто случайность. Его без сознания сдали, кстати, наши советские граждане. Сдали немцам. Ну и уже в плену он перешел вот на сторону врага. Да? И вот он был, ну, создателем русской освободительной армии. Есть хроники, есть книги вот о нем, есть статьи, кто-то его там проклинает, кто-то пытается анализировать. Вот книга Митрофанова, помните, о которой я говорил, там «Трагедия России», да? Вот там есть одна из статей, одна из глав посвящена Власову. Вот. Братья, понятно, там я, скажем так, советовал бы вам не делать из вот этих людей там, да, прошлого, фигуры как-то там вот однозначно, этот на доброй стороне, да, этот на злой стороне, вот этот ситхам подчинился. Вот. Ну, скорее, скорее, Все гораздо сложнее, да, гораздо сложнее. Вот вопрос, да, если бы Власов не попал в плен, он же бы продолжал бы воевать на стороне Советского Союза, правда ведь? То есть, ну, вот, и успешно воевать, он правда был очень одаренным, талантливым человеком. Вот, его операции впоследствии входили в учебники тактики, по которым вот по его операциям учились будущие военнослужащие, без просто упоминаний, что это он руководил операциями, он там планировал. Если бы он не попал в плен, ну, так же бы и продолжал воевать. Но, как, значит, появилась там определенная ситуация, он перешел к врагу. Это, наверное, говорит, может быть, отчасти его каких-то нравственных принципов. Но в то же время говорит и о том, что ну, большой-то любви-то не было, да, и с какой стати? Ну, сдали, да. Ну, не знаю, да. Но вы знаете, вот если гипотетически, если бы, например, война началась другим образом, то есть планы Сталина, ну, о которых мы можем там предполагать, в принципе, кстати, некоторые документы найдены о стратегическом планировании, если бы все получилось и успели бы напасть, то, наверное, бы все пошло бы по-другому. Массово бы в плен не сдавались, потому что некому сдаваться в плен, просто-напросто. Просто некому. Да, и воевали бы. Но и немцы воевали, потому что тоже были обработаны, да, потому что и на самых тоже низменных чертах характера, низменных чувствах, низменными чувствами подталкивали их там, ну, территориальные завоевания, да, там, богатство. И у них еще одна была вещь, на которой воспитывались. У нас была классовая рознь, а у них национальная, да. Вот. По большому счету, знаете, и то, и другое – это бесчеловечность вообще-то. И то, и другое одинаково бесчеловечное. То есть я убиваю, например, попа, да? Почему? Потому что он классовый враг. Или я убиваю попа, потому что он еврей, допустим. Какая разница? Да? Вот. И так во мне возбудили ненависть, потому что этот человек какой? Другой, да? Он не такой, как я. Он отличается от меня. Да. Ну, там, да, там вот идея национального превосходства. Ну и, кстати говоря, и в Германии же все не так однозначно было. Хорошо. В Советском Союзе во времена войны не было восстаний генералитета, правда ведь? А у Гитлера был. 44-й год. Покушение. Покушение на Гитлера. Известно, он чудом остался жив. Это правда невероятная такая рука провидения, что он остался жив. Просто все должно было сложиться так, что он должен был погибнуть. 100%. Но есть, кстати, фильм, неплохой фильм об этом. Вот. Поэтому не все там было тоже одинаково. Вот как бы все одинаково думали, тоже. Ну и, в общем-то, все тоталитарные государства работают примерно одинаково. Тоже тайная полиция, тоже там ночные аресты, тоже абсолютный контроль, тоже мысли преступления, да, и так далее. Нельзя думать иначе, все должны сходить строем и книжки сжигать.